Третья дорожка четвертой кассеты. Зюс быстро прикинул. Найти ничего не удастся. Так как же они тогда поступят? Признаются, что были к нему неправы? Ни за что. Скорее ухватятся за какую-нибудь дурацкую формальность и мягко поставят ему на вид высосанную из пальца погрешность в делопроизводстве. Более крутые меры, надо полагать, не входили в планы и самого Карла Александра. Решено было проучить его, чтобы он не слишком зазнавался. Итак, дело ограничится легким порицанием. Пожалуй, разумнее всего будет с виду признать правоту герцога, который не думает гневаться всерьез. Молча выслушать его отеческое наставление, зато потом крепко прибрать к рукам все дела, сториться и отплатить противникам и любыми способами вмешаться в осуществление католического проекта. И вот уже опять встал роковой вопрос. Почему бы сразу не козырнуть своим происхождением? Нет-нет, все это было бы к лицу прежнему Зюсу. Теперешний, преисполненный смирения и отрешенный от мира, должен вести себя по-иному. Конечно, наглое вторжение противников в его дела было знамением и указанием свыше, но он не из таких, чтобы позволить судьбе испытывать себя. Не тут-то было. Он сам вырвет урока его загадку, заставит поднять плотно сомкнутые веки. Решение твердо сложилось у него, когда загнанные лошади были уже в виду столицы. Каждый шаг его пути, каждое слово, которое он произнес, лежали перед ним как на ладони. Ни умом возьмет он, ни деловитостью, ни дипломатией. Он примет вызов судьбы. Пойдет к герцогу просить отставки. Даст ее государь. Что ж, такова воля рока. Он смирится, поселится в уединении, уйдет от мира, как его отец. Если же герцог его не отпустит, тогда... О, тогда! Мстителем, врагом будет он отселе жить. Дорогой ценой заставит заплатить за свое унижение. Схватить врагов за горло, зажать, сдавить, придушить. При дворе ожидали, что Зюс будет защищаться увертливо, речисто, по-адвокатски. Либо начнет припоминать свои заслуги, патетически отстаивать свою невинность, либо разъярится, разбушуется. Ничего похожего. Спокойно отправился он к герцогу. Ни словом не возразил на бешеные выкрики и град попреков. Лишь когда герцог остановился перевести дух, он в сдержанных, продуманных выражениях попросил об отставке. В возмещение случайных просчетов он оставляет все свое недвижимое и движимое имущество. Когда герцог, сперва онемев, а затем заикаясь от злости, разразился неистовой бранью, он вежливо и невозмутимо повторил свои слова. Видя, что Карл Александр, хромая, с занесенной рукой устремляется на него, он ретировался, но напоследок повторил, что просит, возможно, скорее удовлетворить его тщательно продуманное, всепокорнейшее ходатайство. Тут призвал к себе Карл Александр обвинителей. Сдавленным от бешенства голосом спросил, могут ли они предъявить доказательства. Хрипя, излил на запинающихся, отпирающихся, дрожащих людей потоки нецензурной, грязной, площадной ругани. У еврея больше ума в заднице, чем в их напичканных дрянью головах. Ему самому непонятно, как он мог поддаться на их нелепые наговоры, подсказанные бессильной завистью и оголтелой злобой. Еврей ему куда милее, чем они, безмозглые христианские плуты. Сердито, без единого слова, отослал он Зюссу его бумаги вместе с богатым презентом и дарственной на обширные поместья. Слиняв от страха, забились по углам враги. Почти без борьбы вернул себе Зюс утраченные позиции. От католического проекта он по-прежнему держался в стороне, зато мертвой хваткой впивался там, где дело касалось его интересов. И вот он восседал, облеченный прежней властью, натягивал поводья, и всякий в герцогстве чувствовал его руку. Все происшедшее за время его отсутствия было пересмотрено, исправлено. Распоряжение об очистке дымовых труб, которые успели отменить, теперь было окончательно узаконено. Летучие листки исчезли, только булочник Бенц в нужнике синего козла показывал своим приятелям благодарственный адрес полуночной компании его сатаничеству. А управляющий коронным имуществом Лампрехтс снова отправился новей на службу к еврею. Он одумался, они еще не слишком велики, чтобы быть пажами. Таким образом, с виду положение Зюсса в Штутгарте было прежним. И снова он погрузился в шумную суету светской жизни. Только сам он держался более властно, не так предупредительно. Он позволял себе ядовитые, злые шутки и не давал спуску, когда потешались на его счет. Генерала Ремхенгена, который принялся как-то по своему обычаю грубо издеваться над его происхождением, он оглядел с ног до головы и с головы до ног. И когда у генерала под его загадочным, пристальным, угрожающим взглядом пропала охота зубоскалить, Еврей, в свою очередь, рассмеялся в лицо генералу жестоким и жутким смехом. Мария Августа с огорчением отметила, что ее придворный еврей уже далеко не так мил и забавен. Увы, и многое другое стало менее забавным. Отношения между герцогом и Зюссом тоже изменились. Карл Александр очень много времени проводил с ним, щедро расточая ему свое благоволение, дабы искупить недавнюю несправедливость. Однако про себя он часто думал, что хорошо бы избавиться от еврея, но ничего не предпринимал в этом направлении, оправдываясь тем, что еврей слишком много знает и может ему порядком насолить, да и глупо выпускать его из страны, когда он до такой степени отъелся и разжирел на ней. Он сам себе не признавался, что его связывает с евреем и одновременно отталкивает от него более властный и таинственный внутренний голос. И теперь случалось, что у Зюсса внезапно опускались руки. Он погружался в себя, застывал, точно скованный, чуждый всему. И тогда из угла, куда его загнали, высовывал обтянутый кожей череп Дон Бартолеми Панкорбо и острым взглядом из-под морщинистых век впивался в солитер на руке еврея. Щурился, протягивал к добыче крючковатые пальцы, точно когти хищника. Но теперь он стал очень осторожен и довольствовался тем, что высматривал и нащупывал. Мария Августа, обнаженная, стояла перед зеркалом, потягивалась и озирала себя. Тревожно, тщательно, черту за чертой, одну часть тела за другой. Вздохнула с облегчением, улыбнулась. Нет-нет, она не изменилась, она не изуродована. Она по-прежнему свежа, гибка и стройна. Маленькими пухлыми ручками она трогала, ощупывала свое тело. Оно было по-прежнему мягким и все же упругим. Томными с поволокой глазами, пристально и беспристрастно разглядывала она в зеркале свое пастельное личико. Тяготы долгой беременности, адские муки родов не оставили по себе ни единой отметинки, ни единой морщинки. Ясный, безупречно гладкий лоб покато выступал из-под блестящих черных волос. Ни единая складка не прорезала щек и не спускалась к ярко-красным губам. И обнаженная женщина обрядовым жестом, не то жрица, не то вакханки, подняла руки под углом к голове, так что обнаружились темные завитки под мышками, и, улыбнувшись влажным ртом, изгибаясь точно в пляске, прошлась по комнате. О, она еще струится по земле легким ручейком. Тело еще покорно ей, а движения непринужденные и гармоничные. И она плавно потянулась, улыбка обозначилась явственнее, и день открывался перед ней лучезарный и беспечный. Но в следующую ночь тревога вновь подкралась к ней, навалилась, сдавила, перехватила дыхание. И на другой день она еще дольше стояла перед зеркалом, еще дольше изучала каждый изгиб своего тела, упругость мышц и гладкость кожи. Болезненный, панический страх перед старостью томил ее. Страшно подумать, что волосы ее поседеют, кожа сморщится, мышцы станут дряблыми, и она будет ковылять через силу, кашлять, харкать. Мужчины будут рады поскорее отделаться от обязательного поцелуя руки и официальной беседы. Женщины перестанут ей завидовать. Глаза ее туманились, когда она думала об этом. Она была отравлена этими мыслями. Едва ей приходило на ум, что ребенок ускорил ее увядание, как она начинала злиться на младенца. Он был ей чужд, он совсем не был частью ее. Непостижимо, как могло это существо вырасти в ее чреве. А ребенок родился крупный, здоровый. От отца он унаследовал большой нос, оттопыренную нижнюю губу, и при этом казался миловидным и смышленым. По общим уверениям, ребенок был очень к лицу Марии Августе, и она в роли матери весьма авантажна и умилительна. Но сама она не находила в себе более глубокого чувства к младенцу, чем к экзотическому карликовому пинчеру, который, как она знала, являет премилое зрелище, когда выглядывает из-под подола ее широкой робы. День ее по-прежнему был до краев полон, пестрым, шумливым весельем. Но сама она стала беспокойнее и раздражительнее. Господин Дариоль понемногу прискучил ей. Его едкое острословие уже не находило в ней отклика. Еврей тоже стал менее забавным и не так покорно следовал любой ее причуде. Ремхенген и его неуклюжие сальности просто опротивили ей. Зато она теперь привлекла к своему кружку депутата Иоганна Якоба Мозера и всеми силами пыталась стать амфалой этого видного мужчины и самовлюбленного оратора. Примечание. Амфала – легендарная царица Лидии. Согласно мифам, ей был продан в рабство Геракл, который скоро был очарован Амфалой. Ради нее он сбросил свою львиную шкуру и доспехи, облегся в женское платье, прял в кругу рабынь и угождал всем прихотям своей госпожи. Улисс, Одиссей, герой древнегреческого эпоса. Возвращаясь домой с Троянской войны, Одиссей попал к волшебнице Цирцее. Желая задержать Одиссея, Цирцея превратила его спутников в свиней. Однако Одиссей сумел не поддаться чарам волшебницы и в конце концов убедил ее отпустить его вместе со спутниками, снова получившими человеческий облик, на родину. Для государственного советника это было большой удачей. Хотя у герцога Изюсса достало благородство, не делясь с посторонними, про себя насладиться его поражением, однако его честолюбие потерпело тяжкий афронт. Теперь в лучах милости и благоволения герцогини он воспрянул, точно поникший колос в ясную погоду. Черт подери, какой же он молодчина, если сама Мария Августа, чья красота славится по всей Европе, первая дама в Германии, ему, противнику, так откровенно показывает свое расположение. Мелкие парламентские душонки, должно быть, негодуют, как это он, демократ, великий тиран-ненавистник, столь охотно бывает при дворе. Но пускай тупицы думают, что хотят. Он чувствует себя подлинным Улиссом, способным устоять против швабской Цирцеи. Итак, он великолепный, самонадеянный гордец, боялся упустить каждый час, который ему было дозволено провести у герцогини. Он присутствовал на утреннем приеме. В то время, как она принимала ванну, он сидел на деревянной покрышке, над которой выступала только ее голова. Он разглагольствовал бойко с неизменным пафосом. Большие глаза его сверкали на тяжелом лице цезаревского типа. Шпага ритмично раскачивалась, слова беспрерывным потоком лились с уст. И в пылу красноречия этот швабский Демосфен так потрясал своей крупной головой, что пудра осыпалась с парика. Он ораторствовал перед герцогиней на любые темы, читал ей статьи, предназначенные для газет, и более объемистые опусы и брошюры по теологии, юриспруденции и политической экономии, трактаты по вопросам дня, а также по эстетике, ботанике, минералогии. Ибо Иоганн Якоб Мозер был большой эрудит. И все это он излагал с одинаковым жаром и с глубоким выражением. Обычно Мария Августа слушала не очень внимательно. Пока он говорил, она была поглощена своей куафюрой или маникюром, и даже читала. Часто она не могла бы сказать, читал ли он по-немецки или по-латыни, но равномерный шум, который столь виртуозно производил новый Цицерон, ласкал ей слух. Кроме того, ее забавляло созерцание статной подвижной фигуры этого самозабвенного фигляра, и приятно щекотала мысль, что такой демократ и враг государей, наперекор своей воле, с юношеским пылом и скрежетом зубовным, влюблен в нее». Порой, когда он устремлял на нее восхищенный настойчивый взгляд своих больших туповатых глаз, она отвечала ему долгим уклончивым взглядом и смеялась, видя, как он краснеет и прерывисто дышит. Он же, возвратясь домой, обстоятельно и многословно рассказывал жене о красоте герцогини и ее явном благоволении к нему, меж тем, как сердце его прикрыто тройной броней. И, упав на колени, он вместе с женой пламенно и весьма складно молился Богу о неспослании ему силы, в случае чего бежать, оставив одежду свою в руках герцогини. Из женщин Мария Августа по-прежнему отличала своей дружбой одну только Магдален Сибиллу. Ей она льстила и, ластясь, обращалась к ней, как глупенькая младшая сестренка к всезнающей старшей сестре. «Ах, какая Сибилла умная и рассудительная! Какое у нее знание жизни, какая чуткая совесть!» В ее собственной головке мысли порхали пестро и сумбурно, точно яркие мотыльки, и все пережитое мигом улетучивалось, не оставляя следов. А Магдален Сибилла бережно хранила в памяти все слова и события, обдумывала и усваивала их, проникалась ими. Потому и была она богата опытом и знанием, а сама герцогиня казалась перед ней несмышленым ребенком, хоть и носила корону и с полным правом звалась «Матерью Отечества», и даже была пожалована Мальтийским крестом. Магдален Сибилла относилась к ней со сдержанным дружелюбием, силясь, насколько это возможно, вникнуть в это неуловимое, непостоянное создание. Правда, порой ей становилось страшно при виде такой порхающей беспечности. Существует ли эта непостижимая женщина, живущая лишь во имя своего обожаемого тела, которую ничто не трогает, ни муж, ни ребенок, ни страна? Существует ли она в действительности? Или она призрак, сотканный из воздуха, мираж, бездушная красочная тень? Рослая девушка со смелым очерком смуглых щек вдруг ощутила усталость. Померк глубокий блеск синих глаз. неправдоподобно необычных притемных волосах. По-женски плавными и вялыми стали движения крепкого тела. Она утомилась борьбой, перегорела, утихла и уже не склонна была яростно возмущаться и негодовать. Она прошла через самоотречение и экстаз евангелического братства. Ей были внятны слова и смысл Писания. Она зрела Бога. Апостолы садились у ее постели и вели с ней беседу. А потом она увидела в лесу дьявола и, воспылав священным огнем, пустилась в путь, дабы одолеть лукавого. А тут явились герцог и еврей, затопили потоками грязи и опустошили ее сад. Все цветы и плоды, деревья и побеги заглохли и прогнили, а когда вода сошла, не осталось ничего, кроме мокрого бесплодного ила. А затем подоспело объяснение с Зюсом. Несмотря на первое разочарование, она смотрела на него, как на великое животворящее светило, и всем существом раскрывалась ему навстречу. Каждой клеточкой тела и души с безоговорочной, беспредельной преданностью тянулась к нему. Но он был тем светилом, которое не греет, которое сурово, безжалостно и неприступно совершает свой путь. Все силы душевные она положила на то, чтобы его постичь, и, покоренная им, лучше, чем кто-либо, разгадала сложности его натуры. Увидела, как он одинок, почувствовала его борьбу, поражение, временное бессилие и новый подъем. Но страсть ее, как затаенная, так и открытая, не встретила отклика. Он держался с ней учтиво, доверчиво и дружелюбно, только сладострастный пыл в нем угас. На этот раз она не впала в отчаяние, она примирилась и продолжала идти своим унылым, безрадостным путем. Она рассуждала ясно, трезво и хладнокровно. Ей бы следовало стать хозяйкой крупного поместья, дворянин-землевладелец, не чуждающийся света, но проще и увереннее чувствующий себя в деревне, среди своих крестьян, был бы ей подходящей парой. Но злая звезда увлекла ее на ложную стезю. И сама она тут не без вины. Вельзевул не является незваным. Если бы она не томилась по нем в потаенных глубинах своей души, он бы не привиделся ей тогда в лесу. Как бы то ни было, поздно об этом помышлять. Она обречена участвовать в придворной жизни, которая представляется ей бессмысленной, суетливой вознёй пёстрых зверей, а единственный человек среди них, кому её влечёт тысячью нитей, теперь из-за своей доверчиво-дружелюбной учтивости стал ей, увы, куда более чужд, чем был когда-то дьявол в Герсауском лесу. Теперь она чаще ходила к слепой Беате Штурмин. Святая уже не была в её глазах глупой старой девой. Собственное одиночество и тишина, в которой замкнулась она сама, казались ей менее гнетущей в присутствии умиротворенной, благочестивой и по-своему мудрой женщины. Здесь она порой почти физически ощущала эту тишину, как мягкий и теплый плащ. У Беаты Штурмин она нередко встречалась с городским деканом Иоганном Конрадом Ригером, лучшим проповедником в Штутгарте, и с его младшим братом Эммануэлем Ригером, советником экспедиции. Иоганн Конрад, проповедник, не мог сдержать свое необузданное красноречие даже в мирной обители слепой. Человек он был незлобивый и честный, но к чему зарывать в землю талант, дарованный ему милостью Божией? И он расстилал перед слушателями, дабы усладить их, красивые полнозвучные слова, точно драгоценный бархат. Магдален Сибилли, словоохотливый пастор, напомнил Иоганна Якоба Мозера, которого она иногда встречала у Марии Августы, и однажды она простодушно, и без всякой похвалы упомянула о публицисте и его ораторском искусстве. Но тут обычно незлобивый пастор запылал гневом и стал громить сатанинскую гордыню этого говоруна, понеже вообще светская риторика есть измышление и наваждение дьявола. Слепая с трудом укротила его гнев против мирского конкурента, и он, наконец, поворчав, смирился. Эммануэль Ригер, советник экспедиции, почтительно и благоговейно слушал речи своего прославленного брата. Это был невысокий, худощавый, невзрачный человечек. Чтобы придать своему юношески застенчивому лицу немного мужественности, он, вопреки моде, носил усы. По натуре своей он был склонен видеть в каждом человеке одно добро и очень огорчился, что брат его столь отрицательно отзывается о всеми уважаемом публицисте. Но по скромности своей не осмелился выразить несогласие иначе как еле заметным протестующим жестом. У него, усердного и добросовестного чиновника, была глубокая внутренняя потребность чтить великих людей. В этом был его отдых и единственная отрада. И прослыть в его глазах великим человеком не составляло труда. На свете встречалось немало людей, которых Господь щедро наделил высокими дарами, а ему выпала доля с благоговением и непритворным восторгом смотреть на них снизу вверх и радоваться, что в доме святой ему доводится встречать столько поистине замечательных мужчин и женщин. На Магдален Сибиллу он взирал с раболепным обожанием, мысленно преклоняя колено. «Вот эта женщина! Вот эта страстотерпица! Сколько ей, чистейшей из жен швабской земли, пришлось выстрадать, сколько смертной муки принять, когда еретический монарх обратил на нее взор!» Обратил на нее взор! Другое выражение он не осмелился бы употребить в самых дерзновенных мыслях. И с каким достоинством носила святая жена, одаренная всеми телесными и душевными прелестями, свой терновый венец. Изредка решался невзрачный робкий человечек сказать ей несколько слов. Он не говорил о своем беспредельном обожании, на это он бы никогда не отважился. Он говорил об одном общем знакомом, магистре Якобе Поликарпе Шобере из Гирсау. Магдален Сибилла усмехалась легкой двусмысленной усмешкой. «Ах, Гирсау! Ах, добродушный, толстощекий, упитанный магистр!» Запах печеных яблок и благочестиво унылые песнопения о небесном Иерусалиме сливались в ее памяти. А советник экспедиции Ригер продолжал говорить о магистре. Смиренно, обстоятельно и с великим почтением рассказывал он о его стихах, о песне «Забота о хлебе насущном и уповании на Бога», а также о второй «Иисус – лучший математик». И Магдален Сибилла тихо и мирно внимала степенным речам советника экспедиции. На нее целительно действовало безграничное, благоговейное обожание, которым непритворно дышало его существо. Придворная жизнь, хотя Магдален Сибилла и старалась отграничиться обязательными визитами, все же сталкивала ее со множеством людей, которые чопорно и судорожно замыкались перед ней, держали себя неестественно, не умея найти верный тон ввиду ее особого положения. Она была одновременно метрессой герцога и пиетисткой и подругой герцогини-католички, и все это никак не вязалось между собой, сбивало с толку. А потому в каждом, с кем ей приходилось сталкиваться, она вызывала смутное сочетание насмешки, смущения, неловкости, наглого любопытства и подобострастия, так что простых, искренних человеческих слов она почти не слыхала. Вот почему наивное, непритворное обожание Ригера было ей отрадно. Она все сильнее тосковала о покое и о скромной жизни. Буйной и бесплодной суете двора, блеску и тяготам власти приписывала она то, что око души Зюсса было закрыто для нее, и придворные нравы становились ей все более противны. В ней смутно бродила исконная глухая ненависть ее предков к блистательным и беспокойным повелителям. В роду ее матери был один из вождей восстания бедного Конрада, преданный позорной казни. Примечание. Бедный Конрад – название крестьянского союза, возглавившего антифеодальное движение в Германии накануне Великой крестьянской войны 1525 года. Союз бедного Конрада возник в 1503 году в Вюртемберге и в 1514 году организовал большое восстание. Оно было жестоко подавлено вследствие коварной политики герцога Ульриха Вюртембергского и измены представителей городской буржуазии. Все проще становился обиход ее дома близ городских ворот. Сама она одевалась все солиднее и скромнее, когда только было возможно, не носила пудренного парика. Карл Александр с самого начала не знал, о чем с ней говорить, и не порывал этой связи только потому, что считал ее полезной для себя и популярной в народе. Теперь же он был в полном недоумении, но ограничивался тем, что растерянно покачивал головой, так как и герцогиню все это скорее забавляло, чем шокировало. Но один человек с глубокой бессильной горечью и скорбью следил за тем, как омещанивается Магдален Сибилла, ее отец Вейсензе. Он никогда не искал доверия дочери, наоборот, в герсаускую пору он даже тяготился строгой задумчивой девушкой, и все же она была его идеалом и тайной гордостью. Она была не той породы, что остальные люди, она была выше, тоньше их. Ее окружала ей одной присущая атмосфера, и даже скептик, говоря с ней, хоть и улыбался, но становился невольно мягче и почтительнее. Вейсензе, человек большого ума и трезвого суждения, сам знал, что у него при всех дарованиях нет подлинной внутренней силы, зиждительного ядра. А у Магдален Сибиллы это ядро было, Ее походка, дыхание, голос свидетельствовали о природной душевной полноценности, и он видел в ней свое завершение, усматривал оправдание себе в том, что она дитя его чресел. Он даже мысленно про себя не осмеливался критиковать ее. Кем бы она ни была, светской дамой или святой, она все равно была недосягаемо далека от обыкновенных людей. Она была другой, как смысл и цель более возвышенного, недоступного мира. Когда же явился герцог и растоптал ее, как ни потрясло, как ни подкосило это отца, ее образ у него в душе остался нетронутым. Она была Афина Паллада, в обличии швабской девушки, сошедшая к смертным, или, по меньшей мере, полубогиня. Но когда она стала все более омещаниваться в одежде, речах и образе жизни, рухнул и этот его заветный идеал. Самый крепкий оплот и верный аргумент против укоров совести и гложущей неудовлетворенности. Да, она, эта женщина, не только представлялась мещанкой, она по сути своей была мещанка, а остальное все только личины. И фанатичка братства филадельфов, и мраморно-холодная герцогская митресса, пренебрегающая своим всемогуществом, ибо душой она обитает на другой планете. Рассудительная мещанка, живущая буднями и свыкшаяся с ними, вот что оказалось окончательным ее образом, пошлой и смешной действительностью. Сделайся она актрисой, побродяжкой, герцогиней, девкой, святой, ничто бы не поколебало его веру в нее. Только это не годилось ей. До уровня рядовых, честных, пошлых, скучных обывателей она опуститься не смела. Это убожество, эта душная затхлая атмосфера ей не годилась. Тонким чутьем уловил он, что и в этом окончательном будничном воплощении Магдален Сибиллы повинен еврей. Но и теперь он не подался жажде дешевой мести. В нем только усилилось любопытство, утонченное, непонятное, щекочущее, сверлящее любопытство. Как бы в подобном случае поступил Зюс? Как бы изменилось его лицо, его поза, его руки? Это любопытство кололо Вейсензе точно иглой, захлестывало его, когда он засыпал. Свербя и жаля, всползала от крестца по позвоночнику, всецело завладевала им. С верой в дочь рухнули последние внутренние препоны. Он давно знал, что его положение при дворе и содействие католическому проекту в конце концов окажутся несовместимыми с участием в Малом парламентском совете. Но все же, когда, придравшись к временному недомоганию прелата, его в очень деликатной форме исключили из Совета 11, он был больно уязвлен. Теперь он, ни с чем не считаясь, открыто перешел на сторону герцогского правительства. Будучи умнее и принципиальнее грубоватого Ремхенгена и алчного Панкорбо, он не принял участия в кознях против Зюса, не поверив в мнимое безразличие и бессилие еврея. Зато теперь ему легко было стать связующим звеном между творцами католического проекта и финанс-директором, без которого, очевидно, ни одно дело не могло сладиться. На дому у Зюса он встретился с капуцинами из Вейля города, а также с одним итальянским патером и с уполномоченным князя аббата Эйнзендельского. Правда, отправляясь на такие встречи, Вейсензе порядка ради входил во дворец Зюса с заднего крыльца, но происходило это среди бела дня и на виду у всех, так что сама таинственность носила характер вызова. От старых друзей, Бильфингера и Гарпрехта, он все более удалялся, и они серьезно, скорбно, но без ненависти следили за тем, как он погружается в омут нечестия и бесчестия. С каждым днем Вейсензе все более вкрадывался в доверие к герцогу, без стеснения пользуясь щекотливым положением незаконного тестя. Пускал в ход все свое знание людей, чтобы угодить нраву Карла Александра, и герцог, не простивший еще своим ближним советникам козни против Зюса, с которым теперь тоже чувствовал себя неловко и неспокойно, благосклонно принимал льстивую угодливость Вейсензе. Те мелкие услуги, которые ранее были на обязанности еврея, как, например, оплату личных расходов, поставку и отставку женщин, незаметно и ловко взял на себя председатель церковного совета. Вюрцбургский тайный советник Фихтель не мог нарадоваться, что его досточтимый друг стал подлиннейшим царедворцем. Куда приятнее видеть, что доверенным и приближенным лицом при герцоге состоит милейший Вейсензе, а не двуличный еврей, с которым так трудно найти общий язык. Тайный советник считал, что председателю церковного совета вполне подобает пользоваться влиянием и властью, и частенько посиживая вместе с ним и попивая горячий кофейный напиток, он осторожно, обиняками подавал советы своему другу, как поощрить и упрочить доверие к нему государя. Чтобы крепче привязать к себе Карла Александра, Вейсензе толкал его на путь извращенного, утонченного распутства, и тот, сам по себе человек нормальный, хоть и не находил вкуса в такого рода наслаждениях и предпочитал пищу попроще, однако для своей репутации монарха и светского человека считал обязательным отведать и этих пикантных блюд. Прилад добывал ему женщин, которые ему в сущности не нравились, но зато они были апробированы в пресыщенном Париже. Добывал также французские секретные возбуждающие снадобья. Все глубже заводил его в сад с отравленными плодами. И вскоре герцог не мог уже обойтись без своего ментора. Как ни странно, но герцогиня не одобряла этой дружбы. Она отнюдь не была строга в вопросах морали. Она любила слушать рассказы на скользкие темы, и лицо у нее при этом принимало сосредоточенно задумчивое мечтательное выражение. Ей было по-своему дорого лицо ее отца, лицо многоопытного эпикурейца, покрытое сеточкой порочных морщинок. Но физиономия Вейсензе, быть может от того, что порочность его была не органической, а надуманной, принадлежала к тем немногим, которые отталкивали ее. Карл Александр имел обыкновение устраивать многолюдные блестящие охоты и тратить на них огромные деньги. Так он приказал вырыть в одном из своих лесов большой пруд, чтобы загонять в него дичь. Во время одной из таких охот Вейсензе предложил поехать поохотиться совсем маленькой компанией. Ведь охота вроде нынешней – это скорее повод для представительства, нежели увеселения. Герцог согласился с ним. Немного погодя, председатель церковного совета как бы вскользь упомянул о превосходных, изобилующих дичью лесах вокруг Герсау. Пожалуй, не худо бы для разнообразия побыть там инкогнито несколько деньков, без удобств охотничьего замка, без свиты, отдохнуть от бремени власти, словно простому сельскому дворянину, насладиться радостями охоты в обществе двух-трех кавалеров. А уж какая для него честь принять его светлость в качестве гостя в своем доме, об этом и говорить не приходится. Карл Александр с готовностью ухватился за эту мысль. Вейсензе выбрал удачную минуту для своего предложения. Вдобавок оказалось, что герцог всего два раза был в знаменитом монастыре. Поездку назначили на ближайшее время, и для сохранения инкогнито решили держать ее в большом секрете. Начиная с этого дня, у Вейсензе обнаружились необычайная предприимчивость и воодушевление. Он помолодел, походка его сделалась гибче и живее, умные глаза его глубоким блеском взгляда пронизывали все окружающее. Он усиленно искал общество Зюса, старался быть поближе к нему, и с легкой циничной усмешкой на тонких похотливых губах, наклонив узкую породистую голову, словно принюхиваясь, внимательно слушал, когда тот говорил. Незаметно для Зюса он окидывал его пристальным взглядом, жадно вбирал в себя его облик, и тот вздрагивал, как в ознобе, не понимая, что с ним, терял нить рассказа и, наконец, умолкал. Рабби Габриэль покинул дом с цветочными клумбами и отправился в одну из своих одиноких поездок. С запада на восток пересек Швабию, побродил по торжественным старинным улицам Аугсбурга, сопутствуемый пугливым любопытством. Приехал, встреченный тупым недоверием, в живописную резиденцию баварского курфюрста. Свернул на юг в горы. У реки широко раскинулся пестрый шумный базар. Дальше долина сжималась, шла зигзагами, и дорога следовала за бесконечными извивами быстрой пенисто-зеленой реки. Вверху на лужайке, между большими бурыми громадами камня, виднелся охотничий замок курфюрста. Дорога разветвлялась. Рабби Габриэль вступил в густой нескончаемый лес, стал подниматься вдоль русла бурливой речки, которая становилась все уже, и звонко, весело журча, пробивала себе путь сквозь темную чащу. Каббалист перешел границу и вступил в императорские владения. Местность была пустынна, полна великого молчания. После двухдневного странствия он увидел там, где долина реки вновь расширялась, кучку убогих домишек вокруг маленькой церковки, и заночевал в этом селении. Несколькими милями дальше высокая гряда гор перегораживала долину, параллельно которой шла до тех пор. Немного раньше в стороны отходили три боковые долины, образованные горными ручьями, которые впадали в главный поток. Путник свернул в первую из этих долин. Она поднималась довольно отлого, манила уютом и покоем. Лесистые склоны окружали ее. Он пошел второй. Она была очень короткой, поднималась вверх неприступной кручей и упиралась в полукруг гигантских, сурово обнаженных бурых скал. Он пошел третьей долиной. Это была длиннее и шире остальных. Ручей, образовавший ее, падал менее отвесно, местами терялся совсем, уходил под землю. Рабби Габриэль добрел до болота, поросшего ивняком. Выше виднелся заброшенный шалаш, должно быть последнее жилье в здешней местности. День был облачный, не жаркий, но душный. Полный старик дышал тяжело, с трудом пробирался без дороги. Позади шалаша долина внезапно расширялась. И тут рос клен, необычайный для такой высоты. Дальше еще клены. Целая роща. Стройные старые деревья стояли очень тихо, не было ни ветерка. Не шевелился ни единый листик. Сквозь сетку ветвей неясно проступали, широким охватом неумолимо замыкая долину, гигантские белые стены гор, таких высоких, что не видно было их вершин. Душной пеленой нависал воздух. Роща старых, величавых, блекло-зеленых деревьев, казалось, волшебством была перенесена сюда, в горы, из южных краев. Почти осязаемо склалась глубокая гнетущая тишина. Вся недвижимая долина была зачарована. Человеку отсюда не было выхода, точно он дошел до края света. Рабби грузно, с легким стоном, опустился на землю под деревом. Он вынул письмо Зюсса, написанное древнееврейскими буквами и выдержанное в тоне оскорбленной невинности. Старик вглядывался в начертания букв, впитывал их в себя. Потом склонил голову к коленям, силясь вызвать перед собой образ человека, который гнался за его душой, человека, к которому он был прикован. Надо помочь ему. Надо помочь заблудшей душе обрести свет, чтобы собственной, связанной с ней душе легче дышалось. Но в этой долине трудно было углубиться в себя. Ох, как тяжко давит грудь недвижимый воздух. Быть может, Самаил, отец зла, наслал сюда своих могущественных духов удручить его, отклонить от его задачи. Избави душу мою от меча и живот мой от власти нечестивого. Примечание. Самаил – древнееврейское «яд Бога», по талмудическим представлениям – верховный демон или ангел смерти. Зловещие, точно мертвецы, стояли непривычные для здешних мест деревья. Повсюду демоны, бесформенные и в мириадах форм, окружают человека и смущают того, кто стремится к вышнему миру. Души умерших обречены во искупление грехов обитать в мире вещей, обречены обитать в звере, растении и камне. В жужжащей пчеле воплощена душа болтуна, во злоупотребляющего слова. В полыхающем пламени – душа преступившего против целомудрия, в немом камне – душа злоречивого и клеветника. Рабби Исаак Лурия, мудрейший среди людей, видел души, что отлетели от тел, а также души живых, когда они в субботний вечер возносились к райским кущам. О, если бы ему дано было увидеть душу того человека, обратиться к ней, обратить ее, спасти ее. Душа человека, метущегося на земле в погоне за одними земными благами, по смерти растекается водой. Не зная покоя, волнуется она в воде, распадаясь, дробясь, распыляясь каждое мгновение на тысячи частиц. Знали бы люди, какова это мука, они бы плакали, не осушая глаз. Человек беспокойный, метущийся, одержимый. Думай, думай об этом, человек». Тяжелее навалился на него гнет, стеснил дыхание, заставил стряхнуться. Отовсюду из листвы тысячи глаз смотрели на него. То были золотисто-карие, проникновенные глаза. То были... И сердце замерло у него. Глаза Ноэми. И они взывали, молили настойчиво, жалобно заклинали его. «Спаси! Спаси!» Взывали они все настойчивее, в смертной тоске молили его, не переставая ни на миг. Он провел рукой по лбу, чтобы прогнать видение. Откинул голову, взглянул ввысь. Там обрывки облаков застыли, не уплывая, причудливыми очертаниями. И вдруг он увидел, что они образуют буквы, две еврейские буквы, гласящие «Спаси». Прочь отвел он лицо и увидел, что ветви дерева, под которым он сидит, образуют те же буквы «Спаси». Тоже и корни «Спаси». Тогда вскочил он, тяжело дыша, обливаясь потом, небо его пересохло, по спине прошел мороз, все внутренности и грудь сдавило точно обручем. Он пошел назад. Ручейки по горным склонам, извивы потока, повторяли те же буквы. Вся безмолвная долина была точно одни уста. Ее склоны, камни, воды молили, заклинали его, кричали в тоске и страхе «Спаси!». И полный старик в тяжелой одежде бегом стал спускаться из долины, едва переводил дух, спотыкался, падал и бежал дальше. Добрался до людского жилья, стремительно свершил обратный путь верхом на мулах, на лошадях, в экипаже. За спиной он ощущал испуганный молящий взгляд золотисто-карих глаз, и, подгоняя, заклиная, взывая, в мозг впивались буквы «Спаси!». В Гирсау, у Вейсензе, в тихих просторных покоях с пышными занавесями, вместе с хозяином сидели герцог, увертливый тайный советник Шуц с крючковатым носом и крикливый майор фон Редер с бесформенными, почти всегда затянутыми в перчатки лапами. Здесь еще витали детские мечты и видения Магдален Сибиллы. Отцу еще представлялось, как она сидит за книгой в мирном свете лампы, с детски сосредоточенным, замкнутым выражением лица. Она представлялась ему прежней, не по-женски смелый очерк смуглых, покрытых пушком щек, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Каким светом и упованием когда-то сияло ему это лицо, и, увы, как леденяще уныло оно померкло. В покое, еще полном его надежд, его трудов над комментарием к Библии, еще полном девичьих грез, теперь бражничал и горланил в пьяной компании разошедшийся герцог. Карл Александр чувствовал себя молодым, свежим, несокрушимо здоровым. Зеленый мундир был широко распахнут, жилет расстегнут, белокурые с проседью волосы не покрыты париком. Гениальная мысль — сюда приехать поохотиться. В Людвигсбурге и в Штутгарте дела превосходны. У католического проекта все шансы на успех. А в опере новая актриса Илонка, которая весьма ему по вкусу. Пожалуй, следовало прихватить ее с собой. Впрочем, нет, так лучше. Днем только ветер в лицо. Вечером вино да добрая, сочная мужская беседа. Никаких баб, никакой политики, никакой парламентской сволочи. Да чего же молодо себя чувствуешь? Совсем не замечаешь, боже мой, своих 50 лет. Еще можешь смеяться да радоваться клочку леса и удачному выстрелу. Нейфер суетился, разливал вино. В полумраке, вдали от светового круга лампы, молча примостился чернокожий. Карл Александр сидел, вытянув ноги, много пил, гулко хохотал над грубыми сальностями Редера и тонкими остротами Вейсензе, над скабрёзными анекдотами господина фон Шутца, которые тот преподносил с достойным видом, сильно гнусавя и пересыпая рассказ французскими словечками. Затем сам принялся рассказывать солдатские истории и приключения своей венецианской поры. С угрюмым злорадством слушал Вейсензе. Ведь в сущности евреи виноваты в том, что ему приходится марать свои чистые покои этой похабщиной и несносным вздором. «Ну, ничего не поделаешь. Раз хочешь что-то узнать, раз тебя донимает любопытство, так и плати за него. Оно стоит того, оно того стоит». Когда гости, отяжелев от вина, собрались спать, Вейсензе сказал герцогу, что приготовил к завтрашнему дню сюрприз. Он всепокорнейше предлагает выспаться завтра как следует, потом со вкусом отобедать, а потом он поведет его светлость в лес и покажет свой сюрприз. «Вейсензе!» — захохотал герцог. «Старый лис! Превосходительный председатель! Я тобой доволен. Каждый день умудряешься откопать что-нибудь новенькое. Ты прилад хоть куда!» Он похлопал Вейсензе по плечу и, пошатываясь, отправился в опочивальню. На следующий день, пыхтя от изобилия яств, дыша испарениями старых вин из погребов большого знатока Вейсензе, компания тронулась в путь. Сперва проезжей дорогой, затем в сторону узкой колеей. Оставили экипажи, отправились пешеходной тропинкой и очутились перед крепким высоким забором. Деревья мешали взгляду проникнуть дальше. Итак, они стояли перед забором. Дул теплый ветер. Винные пары еще не совсем улетучились. Мужчины пыхтели, потели, острили. Значит, вот где запрятан сюрприз. А стоящий ли? Пусть бы хоть Вейсензе намекнул слегка. Тот убеждал не жалеть усилий и первым полез через забор. Остальные последовали за ним, кряхтя и отдуваясь. Пошли дальше, раззадоренные, возбужденные, заинтригованные. Добрались до цветочных клумб, до белого кубика дома. Стояли, смотрели. Смутные представления вспыхивали в мозгу Карла Александра. Венеция, Белград. В растерянности глазели все на эту странную белую штуку посреди швабского леса. «Дом принадлежит магу», — сказал Вейсензе, дядюшке господина финанс-директора. Озадаченные, тупо недоумевающие лица. У герцога поднялась легкая тошнота от вина. Он почувствовал себя вдруг отяжелевшим. Хромая нога давала себя знать после скверной, качковатой лесной тропинки. С неосознанным смятением глядел он на дом. Ему смутно почудилось, будто оттуда на него смотрят окаменевшие, блекло-серые глаза. «Магу? Вот как!» — сказал он хриплым, сдавленным голосом. «Верно, сюрприз хоть куда!» «Это еще не все», — усмехнулся Вейсензе, растягивая тонкий чувственный рот. «Не угодно ли вашей светлости подойти поближе?» Карл Александр встряхнулся, откашлялся. «Кстати, старый колдун кое-чего не договорил мне», — загромыхал он. «Вспугнем-ка филина в его гнезде». Еще ближе подошли кавалеры, постучали, и так как никто не отозвался, ввалились в дом. Старый дряхлый слуга вышел им навстречу. «Чего им надобно?» «Твоего хозяина». «Он в отъезде, и все равно он никого не принимает», — хмуро добавил старик. «Тогда они только осмотрят дом», — заметил Вейсензе. «Что это им взбрело на ум?» — сварливо заворчал слуга. — Пускай убираются, тут посторонним делать нечего. — Заткни глотку! — рявкнул несдержанный майор Редер. Но старик твердил упрямо и сердито. — Тут посторонним делать нечего, тут никто не может распоряжаться, кроме моего господина. — И герцога Вюртембергского, — сказал Карл Александр. И все проследовали мимо огорошенного слуги в дом. Пугливо и насмешливо оглядели фолианты, рисунки каббалистического древа, небесного человека, невиданные письмена. Обменялись ироническими замечаниями насчет всей этой ахинеи. Но таинственность комнаты сдерживала привычную шумливость. Они невольно робели и говорили приглушенными голосами. «Черт побери!» — заорал вдруг Карл Александр, пытаясь спугнуть смущение. «Ведь мы же не в церкви! Подай вина, Нейфер!» «Раз старого чародея нет дома, мы попробуем чарами доброго вина привлечь в свою компанию его духов». «А не лучше ли будет сперва осмотреть другие комнаты?» — предложил Вейсензе. «Может быть, набредем еще на что-нибудь?» И он принюхивался тонким длинным носом и шарил по углам умным, беспокойным взглядом. Пока Нейфер откупоривал вино, они осмотрели остальные несколько комнат маленького домика. Перед одной из дверей стояла Янтье, толстая болтливая служанка. Она старалась удержать посетителей. Но они оттолкнули ее и протиснулись в комнату. Там, в дальнем углу, сидела девушка в восточном уборе. Ее огромные глаза выражали испуг, возмущение, протест. И посетители отпрянули перед прелестью матово-белого лица, истинно черных волос, красноречивых проникновенных глаз. «Ну тебя к дьяволу!» В полголоса выругался герцог. «Вот что припас себе мой еврей! Вот что он прячет от меня, шельмец! Один желает лакомиться таким деликатесом!» Между девушкой и посетителями по-прежнему было несколько шагов расстояния. Все затихли, но Эми вскочила и стала позади кресла, забившись в самый угол. Мужчины, ошеломленные необычайностью этого явления, застыли подле дверей. Молчание прервал учтивый мягкий голос председателя консистории. «Барышня — дочка господина финанс-директора». И в ответ на изумление разинувших рты кавалеров любезно усмехнулся. «Да, это и был мой сюрприз». «Черт подери!» — «Черт подери!» — раскатисто повторил несколько раз кряду майор Редер. Других слов он не находил. Но герцог, оправившись от удивления, загорелся энтузиазмом и, пожирая ее большими голубыми глазами, рассыпался в восторженно-галантных новомодных комплиментах. «Чудо, что за девочка! Головка будто вырезана из обенового дерева и слоновой кости. Точно легенда полуденных стран». Тайный советник Шюц находчиво подхватил. «Финанс-директор — несомненный гений, но порождение его чресел еще совершеннее всех плодов его ума». Вейсензе молчал. А мог бы он, тонкий знаток, живописать красоту девушки на потребу герцогу куда ярче, чем сам Карл Александр вкупе с холодным Шюцем и грубым Редером, который не успел подобрать иных похвал, кроме похожего на икоту «Черт подери, черт подери». Но Вейсензе безмолвствовал. Он лишь смотрел на девушку, оглядывал ее с головы до ног, и улыбка на его чувственных губах расплывалась все шире. «Да, почтеннейший господин тайный советник по финансовым делам, это в самом деле сокровище, которое стоит беречь, как зеницу ока. Восьмое чудо света, иудейская Венера. Глаза прямо из Ветхого Завета. И на вид такая, что на нее приятно не только смотреть». Магдален Сибилли являлись апостолы и вели с ней беседы, а к этой, пожалуй, являются пророки. Вы были хитрее меня, господин финанс-директор, и все-таки оказались недостаточно хитрым. Вам следовало припрятать ее подальше и понадежнее. А теперь посмотрим, какую курьезную мину состроите вы. Тем временем остальные продолжали восхвалять красоту девушки. Даже господин фон Редер обрел красноречие и сказал: «Кто бы мог подумать, что у старого лиса такой детеныш?» А Ноэми, натянутая как струна от ужаса и возмущения, по-прежнему стояла в углу и смотрела на мужчин. «Как же ваше имя, мадемуазель?» — спросил герцог. И, не получив ответа, спросил: «Суламифь? Соломея? Прикажете положить чью-нибудь голову к вашим ногам?» Ноэми молчала, извиваясь от острого до боли ужаса и отвращения. «Застенчивость она унаследовала не от отца», — изрек господин фон Шюц. А майор фон Редер грубо и нетерпеливо рявкнул на нее: «Отвечай, жидовское отродье, когда тебя спрашивает твой государь!» «Заткни глотку, Редер», — приказал Карл Александр. И ласково, как с ребенком, заговорил с прижавшейся в угол запуганной девушкой: «Я ничего тебе не сделаю, я тебя не съем. Ах ты, пугливая газель, мимоза, что ж ты так же манишься?» Янтье, служанка, тем временем пробралась к девушке. Толстая, добродушная, она стояла рядом с ней в отчаянном страхе и растерянности. «Я ведь в самом деле твой повелитель», — продолжал, теряя терпение, Карл Александр. «Твой и твоего отца, благорасположенный герцог и государь. Скажи же, наконец, как тебя зовут?» «Барышню зовут Ноэми», — отвечала вместо нее служанка. «Добились таки», — удовлетворенно проворчал Редер. «Ноэми! Потешное имя!» И фыркнул при этом. Но герцог потребовал: «Подойди сюда, Ноэми! Поцелуй руку своему государю!» Служанка принялась нежно убеждать девушку, слегка подталкивая ее вперед. Медленно опустив глаза в землю, шла она, словно ее тащили силой, и жадным взглядом, в радостном возбуждении, следил за ней Вейсензе. Потом все отправились в кабинет выпить. Требовали, чтобы девушка чокалась с ними. На стенах цвело каббалистическое древо, переплетались массивные буквы и непонятные фигуры. Застыл в созерцании небесный человек. Девочка пригубила, но дольше удержать ее не удалось. Она убежала, заперлась у себя в комнате, трепеща, дрожа всем телом, холодея от страха. А в кабинете за выпивкой господин фон Шюц, указывая на магические знаки, отметил: «Раньше здесь пахло хедером и кладбищем. Теперь здесь пахнет Парижем, парфюмерией, а весь мистический дух выветрился. Удивительное дело, стоит только появиться такому свеженькому созданию, и от чар самого премудрого мага не останется ни следа». Затем компания тронулась в обратный путь. Редер и Шюц впереди, дальше герцог и Вейсензе, за ними Нейфер. Грузный герцог доверчиво опирался на тонкого, стройного Вейсензе. «Да, это ты ловко подстроил», — одобрил он. — Тут мы еще немало повеселимся. Что за хитрец и тихоня, мой еврей? Ну, мы его так допечем, что он у нас будет краснеть и бледнеть. Но не таковы были намерения Вейсензе. Уйти сейчас, а потом немножко подтрунить над евреем, только и всего? Не для того он старался. Еврей хитер, еврей знает, что за сокровище его дитя. Он отошлет ее за пределы страны, куда-нибудь подальше, и уж во всяком случае не привезет ко двору, как сделал он, Вейсензе. У еврея перед глазами назидательный пример. И если бы у него и явилось такое поползновение, старик-маг удержал бы его. И если герцог сейчас уйдет, второй раз его в Герсау не заманишь. И снедающее Вейсензе великое любопытство навсегда останется неудовлетворенным. Председатель церковного совета представил себе девочку, как она забилась в угол, какой ужас и отвращение выражали ее большие глаза на матово-белом лице. И ласковое, нежное чувство поднялось в нем. Но это чувство распылилось в пожирающем его страстном любопытстве, которое, захватывая дух, поднялось откуда-то из самых недр и заполонило его всего. Он замедлил шаг, посоветовал герцогу не утомляться, предложил сделать небольшой привал. У Нейфера оставалось еще вино. Вейсензе услужливо подливал герцогу. Тот пил. Вейсензе упорно переводил разговор на девушку. Всегдашним своим учтивым вкрадчивым голосом он, как тонкий знаток, полунамеками восхвалял ее прелести, юные и все же созревшие для любви. «В цвете лет еврейки прекрасны. Никакие другие женщины не сравнятся с ними. Это холодный пламень, подобный южному вину. Но их цвет недолговечен, они увядают быстро и становятся отвратительны. Поэтому надо их брать такими робкими и страстными, как это. Кто первым отведает этого пенистого напитка, получит редкостное наслаждение, о котором не забудет до конца дней». Так каплю за каплей вливал он в герцога свою тонкую отраву. Карл Александр пил и чувствовал, как волнуется, бурлит и замирает в нем кровь. Вечерело. Южный ветер обдувал его теплыми порывами, между деревьев клубился образ девушки, ее нежное стыдливое тело. Он тихо сопел. «Такими, наверное, были те женщины», — грезил вслух Вейсензе, своими грезами разжигая герцога. «Те женщины, которых держал у себя царь Соломон. 1000 женщин держал он у себя. Вот каковы были цари из Ветхого Завета. Из Завета господина финанс-директора». И он засмеялся коротким тихим смехом. Карл Александр внезапно поднялся, отряхнул с мундира сучья и палую листву, хриплым голосом сказал Вейсензе, что хочет один немного погулять по лесу. Пусть Вейсензе извинится за него перед остальными спутниками. Нечего им дожидаться его, пускай едут домой, а ему пришлют экипаж. Нейфера он оставляет при себе. Председатель церковного совета поклонился и пошел прочь. Лишь очутившись один, он перевел дух, распростер руки, искривил в гримасу свое подвижное лицо, издавая странные, мурлыкающие, кудахтающие звуки. Между тем Карл Александр в сопровождении камердинера шел назад, по вечереющему лесу, так скоро, как только позволяла ему хромая нога. Когда он приблизился к дому с цветочными клумбами, сумерки совсем сгустились, темными клочьями неслись быстрые облака, луны не было. Резкие порывы теплого ветра захватывали дух. Конец третьей дорожки, четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.